говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 609-59-59 и делать ваши пожертвования на радио «Радонеж». Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Радио «Радонеж» в формате интернета слушают на всей планете. Слушают даже в тех местах, где нет православных приходов, но живут русские православные люди. Они горячо молятся за то, чтобы служение «Радио «Радонеж» продолжалось и ширилось по планете. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, и мы рассмотрим три темы из 26 главы. Первое. Совершение Пасхи с учениками, 17-25 стих. Установление таинства Евхаристии, 26-30 стих. Господь Иисус предрекает отречение апостола Петра, 31-35 стих. События последних дней в земной жизни Господа Иисуса Христа имеют огромное литургическое значение. Вспоминая именно их, мы и должны причащаться тела и крови Сына Божия. Ведь прямо сказано: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам, 11 глава, 28-30 стих. То есть невозможно причащаться святых тайн, не рассуждая о теле и крови. Посему именно необходимо причащаться, рассуждая о теле Господнем, то есть вспоминая все события, связанные с установлением Евхаристии на Тайной Вечере, страдание и смерть Господа Иисуса Христа. Мы читаем 17 стих 26 главы. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 стих. Истолковывая слова «где велишь нам приготовить Тебе Пасху», блаженный Иероним Стридонский пишет: «Первый день опресноков – это 14-й день первого месяца, когда закалывается Агнец, бывает полнолуние и останавливается закваска. А среди тех учеников, которые приступили к Иисусу с вопросом: где велишь нам приготовить Тебе Пасху, я полагаю, был и Иуда предатель». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, предательство Иуды и заключалось в том, чтобы выяснить, где Христос будет находиться в пасхальную ночь. Иудеи не могли, не решались арестовать Господа Иисуса прямо на Тайной Вечере, потому что в это время сами праздновали Пасху со своими семьями и домочадцами, и поэтому избрали Гефсиманский сад как более удобное по времени место для его Христа ареста. И это значит, что Иуда подробно выяснил, где и в какое время будет учитель. Впрочем, учителем Иуды в этот момент был сам дьявол, который руководил всеми его действиями. Святитель Иоанн Златоуст добавляет: «И отсюда, между прочим, видно, что у Иисуса не было дома, не было постоянного места пребывания, а я думаю, что и ученики не имели его, иначе они попросили бы Иисуса прийти туда, но и у них, отрекшихся от всего, не было дома». Конец цитаты. Сказано: Иисус сказал: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Ответим мы на вопрос, что такое день опресночный и как приготовить Пасху. Сказано: в первый месяц, 14-й день месяца, вечером, в сумерки, Пасха Господня. Послание, точнее, книга Левит, 23 глава, 5 стих. То есть 15 месяца Нисана, библейский день начинается заходом солнца, был вечер и было утро, день один, Бытие 1.5. Праздник опресноков праздновался 4 числа после восхода солнца 14 Нисана и праздновался 7 дней. Тогда, в 33 году от Рождества Христова, начался утром в четверг после обряда поисков хамец, всего квасного в доме. Искали хамец с вечера 13 на 14 Нисана в сумерках, зажегши свечу и прочитав специальную молитву для обнаружения хамец квасного. Чтобы данная молитва была не напрасна, после того, как из дома вымели и сожгли весь хамец, в один из углов дома клался кусочек дрожжевого хлеба. Все неподдельно радовались, найдя последний хамец, и выносили его из дома для сожжения, а с вечера начинали есть пасхального агнца. В сию самую ночь, испеченные на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, как сказано в книге Исход, 12 глава, 8 стих. И именно от этого агнца праздник получил свое название. В четверг пополудни агнец должен был быть приведен в храм и забит там, а кровь его должна была быть принесена в жертву Богу, а часть ее принесена домой для помазания косяков дверей. Но в дни Христа ограничивались жертвы в храме. Само слово «пасха», еврейское «песах», происходит от древнееврейского глагола «пасах», то есть «прошел». Имеется в виду, что ангел-губитель, увидев помазанный кровью косяк двери, в этот дом не заходил. Сказано: «И созвал Моисей всех старейших сынов Израилевых и сказал им: выберите и возьмите 7 агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью». Оба — это указание на крест. «Которая в сосуде, а вы, никто, не выходите из двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь», то есть на перекладинах, «и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю, ангелу, войти в домы ваши для поражения». Книга Исход, 12 глава, 21-23 стих. И этот прообраз указывает нам на силу крови Христовой и крестного знамения. Кровью Христа спасаемся от греха, смерти и дьявола. А крест – оружие на дьявола, данное нам, напоминает бесам о нашей причастности крови Сына Бога, и они в ужасе отскакивают от нас. Иудейская Пасха была домашним праздником, и главная ее часть проходила в стенах дома, на небольшую широкую подставку, которая заменяла стол. Нужно было поставить чашу соленой воды в память о слезах, пролитых во время египетского рабства. Именно в эту чашу с соленым раствором Христос обмакнул опреснок и подал его Иуде. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 26-27 стих. Приготовлялся к пасхальному столу и набор горьких трав. Хрен, цикорий, лук, чеснок и другие горькие травы. Их ели до тех пор, пока из глаз не начинали течь слезы в память о слезах утопленных младенцев. Делалась и специальная паста из яблок, фиников, гранатов и орехов, так, чтобы ее цвет напоминал глину, с помощью которой рабы-евреи строили города для фараона. Опресники клались на стол тремя стопками, отделенными друг от друга салфетками, в знак того, что есть три социальных уровня: еврей богатый, еврей среднего достатка и еврей бедный. Это должно было обозначать, что любой еврей, независимо от своего социального статуса, мог прийти на эту трапезу и принять участие в Пасхе. Если одна семья не могла себе позволить приобрести пасхального агнца, то бедные семьи объединялись, сказано, а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Книга Исход, 12 глава, 4 стих. Двери всех домов с вечера четверга на пятницу не запирались, и в любое время после 6 часов вечера, то есть когда с заходом солнца в четверг начиналась богослужебная пятница, 15-го дня месяца Нисана, гости могли войти в дом и сесть за стол. Один опреснок прятался взрослыми, это была игра для детей, и тот ребенок, который находил его, получал в подарок сладости. В пасхальной трапезе принимали участие и взрослые дети, согласно сказанному. И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и с дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». Исход, 10 глава, 9 стих. На этом основании в православии причащают не только взрослых, но и детей, малолетних. Сказано: «А никакой необрезанный не должен есть ее». Исход, 12 глава, 48 стих. Но на этом основании мы причащаем только крещенных, ибо обрезание, по-еврейски бритмила, завет обрезания, прообразовывало собой крещение. Смотрите слова апостола Павла, послание к Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих. А о том, что иудейская Пасха с поеданием агнца прообразовывала собой Евхаристию, сказано: «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». 1 Коринфянам 5:7. Из этого выводим, что во время пасхальной литургии должны причащаться все, а кто чист и не находится в дальней дороге и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего. Книга чисел, 9:13. Обязательно одно место за пасхальной трапезой оставлялось за столом незанятым, и напротив него ставили бокал с вином для пророка Ильи, на тот случай, если он спустится с небес и захочет войти в любой еврейский дом. И как кульминация на стол ставили четыре чаши вина в память о четырех обетованиях, данных во время исхода. Вот эти обетования. «Итак, скажи сынам Израилю, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского». Книга Исход, 6 глава, 6-7 стих. Вот эти четыре обетования, и совершилось первое Евхаристия. Первое обетование – освобождение от Египта, греха и фараона мысленного дьявола. Второе обетование – избавление от грехов, пороков и беззаконий, от рабства их. Третье обетование – спасу вас мышцею простертую, судами великими, над богами Египта и всемирным Вавилоном. Четвертое обетование – приму вас себе в народы и буду вам Богом, то есть соделаю вас сынами Божьими по благодати. Последнее обетование осуществилось только во Христе, как в Сыне Божьем, по существу, через которого верующие в Него усыновляются по благодати Богу Отцу в Духе Святом. Сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аву Отче». Послание к Римлянам 8:15. И еще: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Послание Галатам, 4 глава, 6 стих. Во время пасхальной трапезы самый младший член семьи, в нашем случае апостол Иоанн Богослов, должен был по обряду Пейсаха задавать вопросы и получать ответы от старшего, то есть Христа. Сказано: «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Исход, 13 глава, 14 стих. И далее сказано: «Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху». Евангелие от Матфея, 26 глава, 18-19 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал слова: «Пойдите в город к такому-то». Новозаветное Писание, истолковывает Иероним, сохраняет обычаи Ветхого Завета. Часто мы читаем: «Он сказал ему на месте оном, ионом», что по-еврейски выражается словами «плони», «элмени», и при этом не называется имя, ни лица, ни места. Имена этих лиц опущены для того, чтобы всем, которые собираются совершить Пасху, была предоставлена полная свобода отпраздновать. Конец цитаты. То есть, не смотрели на имя человека, его происхождение и социальный статус. Слова «учитель говорит, время мое близко» должны были означать, что хозяин был знаком Господу Иисусу и был посвящен в тайну его скорой смерти. Святитель Иоанн Златоуст подтверждает это, он пишет: «Еще другие слова, время мое близко», пишет Златоуст. Это делал он для того, то есть говорил эти слова, чтобы с одной стороны через непрестанные напоминания и частые предсказания ученикам о страдании приучить их к бестрепетному размышлению о будущем, с другой, чтобы показать как самим ученикам, так показать и сомневающимся, что истина совершается трапеза спасительная для всего рода человеческого. Итак, мы читаем далее. Он же сказал в ответ, когда ученики стали задавать вопрос, кто же предатель? Они хотели знать, быть посвящены в эту тайну. Ведь он сказал, что один из вас предаст меня. Всякий раз, когда мы читаем слова молитвы «Не лобзаните нам, як Иуда», мы должны об этом помнить. Ведь апостолы не только спрашивали, кто предатель, они еще спрашивали, не я ли, Господи. То есть каждый достаточно критично воспринимал и самого себя, не только тех людей, которые были вокруг. Но вернемся к цитате Златоуста. Святитель Иоанн Златоуст подтверждает это. Он пишет еще другие слова. «Время мое близко», то есть Господь любил повторять о том, что время близко. Это делал он для того, чтобы, с одной стороны, через непосредственное напоминание и частые предсказания ученикам о страдании приучить их бестрепетному размышлению о будущем. С другой, чтобы показать, как самим ученикам, так и принимающему их, и всем иудеям, как я часто говорил, пишет Златоуст, что Он, Христос, не произвольно идет на страдания. Конец цитаты. Не произвольно, то есть добровольно идет на страдания. И далее мы читаем, когда же настал вечер, возлег с 12 учениками. Матфея 26:20. Блаженный Иероним, обращая внимание на то, что все 12 с Иисусом, пишет, и Иуда во всем поступает так, чтобы отклонить от себя подозрение в предательстве. Конец цитаты. О таких апостол Иоанн Богослов писал, они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 1 Иоанна 2:19. И действительно, Иуда во время тайной вечери вышел, оставив пасхальную трапезу. И к нему применимы слова пророка и псалмопевца Давида, сказавшего, «Не так нечестивые, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Псалом 1, 4, 6 стих. Христос знал, кто предаст Его, написано, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. Евангелие от Иоанна 6, 64. Златоуст восклицает, о, бесстыдство Иудина! И он там присутствовал, и он пришел для того, чтобы причаститься таинств. И далее мы читаем, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Вот эту мысль я уже озвучил. Показывает, что она как бы центральная в этом тексте, который мы сегодня изучаем. Евангелие от Матфея, 26 глава, 21 по 22 стих. Ефим Изигабен, объясняя слова «и когда они ели», пишет, «но почему евангелисты умолчали о вкушении Пасхи, то есть пасхального агнца? Потому что не было необходимости говорить об этом. Какую пользу принес бы христианам этот рассказ? Поэтому они опустили его, но зато с тем большим вниманием занялись повествованием о Тайной Вечере, как наиболее необходимым и самым полезным для нашей веры». Конец цитаты. И мы займемся изучением Тайной Вечери. то есть они выполнили весь ритуал Пейсаха, и приближался момент установления божественной литургии как завершение всех ветхозаветных обрядов. И надо было разрешить вопрос, связанный с предателем. Мы прочитали, что начали говорить, каждый из них, не я ли, Господи? То есть они не проявили самоуверенности, научая и нас сомневаться в себе. И всякий раз, как я уже сказал, когда мы читаем слова молитвы к причастию, мы должны произносить с трепетом: «Не лобзание ти дам, як и Юда». И далее мы читаем: «Он же сказал в ответ: опустивши со мной руку в блюдо, и этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». 26 глава, 23-24 стих. Такие строгие слова, без сомнения, должны были заставить Иуду содрогнуться. Возможно, что Христос строгостью сказанного последний раз постучал в его Иуды сердце. Сказано: «А других страхом спасайте, и строга из огня обличайте же со страхом». Посланник Иуда 1.23. И еще: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Христос не препятствовал ему, то есть Иуде, хотя и знал все, чтобы ты познал, что он не оставляет ничего, что служит к исправлению». То есть Христос до последнего момента как бы борется за него, но не останавливает. Златоуст пишет: «Поэтому и прежде, и после этого непрестанно вразумлял и удерживал предателя и словами, и делами, и страхом, и угрозами, и честью, и услугами». Конец цитаты. Но Иуда так и не открывает своего сердца навстречу Господа и покидает вечерю. При сём Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Евангелие от Матфея 26-25. Иуда последним спрашивает: «Не я ли, Рави?» Потому что не хочет выделяться, дабы не распознали его. Наивный лицемер. Можно обмануть людей, но как ты обманешь Господа? Сказано: «Ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией». Псалом 7.10. И еще: «Но Бог знает сердца ваши». Лука 16.15. Как я часто говорю, мы абсолютно прозрачны в глазах Бога. И то, что мы можем искусно скрывать от ближних, друг от друга и даже от себя, мы не можем скрыть от Создателя. Сказано: «И нету твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его». Послание к Евреям 4.13. И далее мы читаем: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал их и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставлении грехов». Евангелие от Матфея, 26 глава, 26-27 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «После того, как совершена была Пасха, имеющая значение прообраза, то есть иудейская Пасха, и после вкушения вместе с апостолами плоти Агнца, Он, то есть Христос, взял хлеб, который укрепляет сердце человека, как сказано в Писании, и совершает переход к истинному священнодействию Пасхи, чтобы подать истинное свое тело и свою кровь». Конец цитаты. Здесь мы видим настоящий сакрально-богослужебный переход в один вечер от ветхозаветного богослужения к новозаветному богослужению. Сказано: потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона. Послание к Евреям 7:12. То есть закона нового литургического обряда для нового новозаветного священства. И апостолы, как живые свидетели того, что происходило на Тайной Вечере, через порядок предания донесли до нас, как надо совершать это таинство. Вечеря называлась тайной не только ради страха иудейского, конечно, нет, но прежде всего потому, что через нее мы все, верующие в Иисуса Христа, как Сына Божия, входим в мир святых даров, совершаемых Духом Святым. Сказано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче, то есть тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Послание к Евреям, 9 глава, 13-14 стих. То есть все ветхозаветные обряды и ритуалы относились только к плоти и не могли довести до совершенства душу. Сказано: закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Послание к Евреям, 10 глава, 1-2 стих. Христос именно освобождает нас от ответственности за грех, и в святом причастии попаляет и саму склонность к греху, чтобы освобожденные от власти греха не имели бы уже никакого сознания грехов. Ибо осознание прежних грехов не способствует духовному росту и вергает душу в уныние. Ефим Зигабен пишет: «Смотри, как из естественных они, то есть хлеб и вино, становятся сверхъестественными. Естественное вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественное их действенность и сила. Сначала умыл ученикам ноги, а потом сделал их участниками этого таинства, чтобы мы знали, что прежде нужно очиститься, а потом причащаться». Здесь Ефимий дает ссылку на Исаия 6:6. «Видел уголь». Далее он пишет: «А это не просто дерево, а дерево сожженное». Он говорит про уголь. «Подобно этому уголь и этого таинства достойных освещает», если уголь, он горячий, он освещает, «а недостойных сожигает, так как огонь имеет двоякое действие, сожигает посредством наказания и истребления». То есть истребляет. Конец цитаты. Смысл жизни христианина также приосуществится и приложится из состояния чада гнева в состояние чада Божия. Так что мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Послание к Ефесянам 2:19. Зададимся вопросом: в каком отношении находится первая Евхаристия ко всем последующим, святые отцы настаивают на том, что есть только одна божественная литургия, совершенная Христом на Тайной Вечере. А все последующие литургисания, как бы и где бы они ни совершались, есть выхождение и вхождение в первую литургию, в первую Тайную Вечерь, совершенную самим Сыном Божиим. Сказано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Послание к Евреям, 9 глава, 11-12 стих. Кстати, на этом настаивает святитель Иоанн Златоуст. То есть однажды совершенное Христом искупление предрешило судьбу всех последующих обращений к Богу Отцу через Его Сына. Теперь доступ в небеса открыт, а Бог смотрит народ человеческий через раны Своего возлюбленного Сына и видит нас прощенными, помилованными и оправданными. Сказано, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бог, Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам 8:34. Но возникает еще один вопрос. Почему первая литургия, таинство тела и крови, совершается прежде самих голгофских страданий? Отвечая на этот вопрос, надо вспомнить, что жертва по закону Божию избиралась за некоторое время до самого жертвоприношения. Смотрите Исаию, Исход, 12 глава, 5-6. Причем Сын Божий обретает статус будущей жертвы, облекаясь в человеческое тело. Еще тогда сказано, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Послание к Евреям 10:5. И еще, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра, 1 глава, 18-20 стих. И далее мы читаем, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Евангелие от Матфея, 26 глава, 29 стих. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал этот стих, так как он беседовал с учениками о страдании и кресте, то опять говорит и о воскресении, и упоминает о царстве, называя таким образом свое воскресение. Это означает, что и мы переживаем воскресение первое, когда, обращаясь из неверия в веру, обретаем гражданство Небесного Царства, еще оставаясь на земле. Смотрите послание к Ефесянам 2:19. Блаженный Иероним Стридонский, соглашаясь со Златоустом, пишет, «Царство Отца, по моему мнению, есть вера верующих». То же самое утверждает также и апостол-евангелист. «Царствие Божие внутрь вас есть». Здесь дается ссылка на Луку, Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Признавая власть Бога над собою, мы уже переходим под Его управление и становимся причастными Его суверенному теократическому господству в этой земной жизни. И хотя за нами сохраняется гражданство земное, мы более подчиняемся воле божественной и надмирной. Таким образом, причастие на земле уже есть участие в мессианском небесном пире, о котором Христос говорил, что Он будет пить новое вино в Царстве Отца Своего Небесного. И далее мы читаем, «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Евангелие от Матфея, 26 глава, 30 стих. Истолковывая слова «и воспев», блаженный Иероним пишет, по этому примеру Спасителя, насытившийся Его хлебом и вкусивший в изобилии Его чаши, может восхвалить Господа и вступить на масленичную гору, то есть подняться на духовную высоту, ибо масло – символ духовности. Далее Иероним пишет, на которой, то есть на этой высоте, обретается упокоение – от трудов, утешение в скорби и познание истинного света. Конец цитаты. Иными словами, подлинную радость и отдохновение мы обретаем в общении со Христом через святые дары Его, тела и крови. Это и есть подлинный источник богопознания, о котором сказано, и в радости будете почерпать воду из источника спасения. Исход 12:3. И еще. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой в сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Исаия 58:11. Святитель Златоуст предлагает каждую трапезу, и не только литургическую, а оканчивать духовным пением. Он пишет: «Да слышат все те, которые, подобно свиньям, принимая пищу, без молитвы попирают чувственную трапезу и встают от нее опьянелыми, тогда как должно оканчивать ее с благодарностью и пением», то есть духовным. Конец цитаты. Сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих. Слова «пошли на гору», то есть на возвышенное место, означает, что Господь Иисус Христос не просто шел в Гефсиманский сад, но и на суд архиереев и старцев на распятие. И мыслил он о Царстве Небесном, воспевая псалмы Давида Богу, научая и нас в трудные и опасные для нас времена проявлять оптимизм веры и петь псалмы. Сказано: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». Иаков 5:13. И еще: «Около полуночи Павел и Сила», то есть находясь скованными в темнице, «молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Книга Деяний, 16 глава, 25-26 стих. И далее мы читаем: «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 стих. Сказав печальное и горькое для апостолов слово, сразу же добавил для их утешения: «По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Евангелие от Матфея, 26:32. И всегда, когда Господь Иисус Христос говорит со своими учениками о чем-либо печальном, то сразу, дабы не успели впасть в уныние, прибавляет слова утешения. Например, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно». Сказав страшное, тут же добавил: «Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, 19 глава, 25-26 стих. То есть он как бы сказал: хотя человеком самим невозможно спастись, но я Бога человек, я позабочусь о вашем спасении. Так же поступает и апостол Павел, сказав: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». И тут же добавил: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, 9-11 стих. Иными словами, братья и сестры, нельзя никакого грешника оставлять без надежды на спасение. Так действует Христос, так действуют апостолы и святые отцы. Сказав что-то строгое, печальное, они не оставляют без надежды. И далее мы читаем: «Петр сказал ему в ответ: если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Матфея 23:33. Не будем спешить, осуждая апостола Петра в самоуверенности. Характер его действий всегда импульсивный. Можно сказать, что у него была юношеская душа. Вспомните, как Петр вел себя на горе Фавор. Смотрите Марка 9:5. Ефим Сигабен называл это священным безумием. Или как он, услышав, что Господь опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Иоанна 21:7. Это была любящая и преданная Господу душа, апостол Петр, часто принимавшая поспешные решения и совершавшая необдуманные поступки, но всегда стремящаяся к Господу. Блаженный Иероним пишет: это не безрассудство, не лживость, но вера апостола Петра и пламенное чувство его Господу Спасителю. Златоуст более строг к апостолу. Он говорит: что ты говоришь, Петр? Пророк сказал: рассеются овцы. Христос подтвердил сказанное, а ты говоришь нет. Разве тебе не довольно того, что случилось и прежде, когда ты говорил: будь милостив к себе, Господи? И был обличен. Конец цитаты. В действительности Господь попускает Петру проявить подобную решительность, чтобы после того, как апостол Петр отречется от него, преподать ему урок никогда не надеяться на свои собственные силы, но всегда уповать на Бога. Сказано: блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Псалом 145, 5. Златоуст далее пишет: Христос попускает пасть Петру для того, чтобы научить его во всем повиноваться ему, то есть Христу, и определение его, Христа, почитать внешним собственного суждения. Извините, и определение его, то есть Христа, почитать вернейшим собственного суждения. Да и прочие получили немало пользы от его отвержения, познавши немощь человеческую и истину Божию. Конец цитаты. Христос совершенно ясно предвидел и ранее, что может произойти с Петром. Потом он скажет ему: я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Евангелие от Луки 22:32. То есть Господь, предвидя наше падение, и в самих наших падениях никогда не оставляет нас. Сказано: кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Послание к Римлянам 14:4. И далее мы читаем: Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Евангелие от Матфея, 26 глава, 34 стих. Но и теперь апостол Петр продолжает прикословить Сыну Божию. Такое могли себе позволить немногие избранники Божии. Например, патриарх Авраам, вспомните его препирательство с Господом за Содом и Гоморру. Смотрите Бытие, 18 главу, с 23 по 33 стих. И далее сказано: говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя, подобное говорили все ученики. Евангелие от Матфея 26:35. Да, ты, Петр, точно умрешь за Христа. Но это произойдет в Риме в 64 году, во время Великого пожара, в котором по научению своей жены, иудейки Помпеи Сабины, император Нерон обвинит христиан. Тогда первоверховный Петр и будет распят с глубочайшим смирением. Он будет умолять римлян не распинать его так, как был распят его божественный учитель, и изменить форму распятия. Пожилого Петра распнут вниз головой. Но пока апостол Петр не переживет день Пятидесятницы и Дух Святой не сойдет на него, он будет оставаться просто человеком со свойственным ему темпераментом, характером. Но, как мы видим, подобное говорили и все ученики, сказано. Они тоже нуждались в Духе Святом, который должен был их наставить на всякую истину, как сказано от Иоанна 16:13. Христос сам сказал им об этом: утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Иоанна 14:26. Но прежде чем Дух Святой, Кодеш Руах, сойдет на апостолов и через них на всю церковь, они должны быть очищены кровью Иисуса Христа. Спаси вас, Христос! Братья, сестры, помолимся за раба Божия Андрея. Андрей – молодой человек, который пытался работать в церкви, человек трудолюбивый, из многодетной семьи. Но так получается, что рос без отца, и в результате всевозможные трудности, испытания. Иногда позволяет себе выпить, какие-то компании. Мать переживает, молится, плачет. Братья младшие, сестра тоже переживают. У Андрея доброе сердце. Попросим Господа, чтобы Господь наградил его трезвением и целомудрием. Чтобы он ушел от этого азарта всевозможных спортивных игр, увлечений, когда люди, выпив, отправляются на разные матчи, и мы знаем, какими трагедиями иногда оборачиваются такие столкновения. Дай Бог, чтобы Андрей пережил встречу с Господом и изменился, чтобы юность его принадлежала Иисусу Христу. Как приятно, когда юные приходят к Господу. Как апостол Павел писал Тимофею: да никто не пренебрегает юностью твоей. Помолимся за Андрея. Помолимся за раба Божия Игоря, который поддерживает нас, заботится о том, чтобы евангельские беседы находили своих радиослушателей в разных форматах, в том числе и в издании книг, и через эфир «Радио Радонеж», и ежемесячно старается помогать эфиру. Помолимся за его родных и близких, за тяжко болящую Марию, тяжко болящую Ирину, Нину, Калину, Екатерину, младенца Арсения, отроковицу Александру, Тамару, Надежду, Татьяну, тяжко болящего Алексея, Валентина, Леонида, Георгия. Помолимся об упокоении Галины, Яны, Андрея, Раисы, Яны, Евдокии, Надежды и Матроны, за которую часто молятся здравствующий Игорь и пожертвование, которое он дает на издание христианских книг. Он просит указывать, чтобы молились за его первую наставницу веры, рабу Божию Матрону. Я также прошу вас помолиться за Матрону, мою бабушку, которая в Бозе почившая, она тоже наставила меня в вере. Если бы по-настоящему у нас изучалось бы миссионерское движение, то есть вопрос, кто через кого уверовал, то ученые, специалисты, все эти миссиологи, сектоведы, они сделали бы удивительное открытие. 85-90% людей уверовали не через священников, не через миссионеров каких-то, сейчас вообще это слово как-то скомпрометировано, а они уверовали даже не через отца, не через мать, а через своих бабушек. Поэтому если бы в России проводили бы такие серьезные миссионерские съезды, то, наверное, приглашали бы матерей, которые удачно воспитали своих детей чтобы они поделились своим опытом с теми женщинами, которые только начинают воспитывать детей. И собирали бы тех же самых бабушек, которые они обратили в веру Русь. Про наших бабушек американские правозащитники писали. Эти белые платочки, они отстояли церковь православную от сталинских штыков. Бабушки. Была ли крещена бы Русь, если бы не княгиня Ольга, о которой князь Владимир сказал, и бабка моя мудрейшая из всех женщин, Ольга, эту веру избрала. Поэтому дай Бог, чтобы различные формы служения, они совершались разными возрастными группами. Пожилые люди не должны чувствовать себя на обочине. Их поддержка служения радиостанции «Радонеж» ощущается, когда через всю Москву какая-нибудь бабушка может привезти там 100 рублей, 50 рублей. И мы всегда с пониманием относимся к тому, как тяжело ей добираться, но с каким усердием она это делает. И когда она принимает благодарность с нашей стороны, она плачет и говорит: да что вы, я же почти ходить не могу. А Радонеж я слушаю все передачи. Я столько узнал за эти годы. И как я уже сказал, есть места, где вообще нет православных приходов. Но в формате интернета, особенно за границей, люди, русские по происхождению, они сохраняют связь со Святой Русью. Поэтому будем молиться за то, чтобы радиостанция наша укреплялась. И как обычно, я и спрашиваю благословения и за то служение Слова, Евхаристии, которую я совершаю. Где-то, может быть, я недостаточно подготовился, совершил какие-то ошибки. Я всегда очень благодарю вас за критические какие-то замечания, письма. И спрашиваю молитв, чтобы Господь дал мне здравие, крепости, еще потрудиться, еще поработать на ниве Господней. Напоминаю, на Кантемировской занятия по четвергам уже идут. В этот четверг не будет занятия, потому что будет всеношение под Казанской. Завтра занятие должно быть у нас в Первом Котельническом переулке, как обычно. И в храме, где я служу, после божественной литургии, мы сейчас изучаем книгу церковных правил. Спасибо всех, Христос!